Дорогие друзья, сегодня мы отправимся в библиотеку номер 6 имени Константина Паустовского на беседу по искусству «Русская живопись. Жанры. Историческая и батальная живопись». Спикер Татьяна Владимировна Крохолева. Перед лекцией я поговорю с Татьяной Владимировной об актуальности именно данной темы.
А лекция это об истории, об исторической и батальной живописи. Как бы сначала немного было вообще об исторической батальной живописи вообще в мировом искусстве, а потом уже все было посвящено именно русской живописи, начиная еще с древнерусских времен, когда на иконах изображались различного рода исторические события. Потом с Петра I началась современная живопись, обычная классическая живопись. И от гравюр Алексея Зубова и вот до Митрофана Грекова. История такая о живописи исторической и батальной.
Лекции проводите на разные темы или только художественные?
У меня бывали лекции по литературе тоже. Русской литературе разных писателей, жизни творчества там различных писателей. Прошлая лекция была о творчестве.
Больше от сегодняшней лекции как бы ожидаете вопросов?
Что люди больше узнают вообще о художниках, потому что там многие художники известны. Некоторые, я не скажу, что в тени находятся.
Позабыты, наверное.
Наверное, потому что, когда мы говорим об исторической живописи, русской исторической живописи, мы вспоминаем Карла Брюлова, Юрепина, Василия Сурикова, но есть и другие художники, тот же Фёдор Бруни, современник, даже, можно сказать, однокашник в каком-то смысле, Карла Брюлова, тоже создатель многих известных на тот момент картин. Но вообще многие художники как раз тоже обращались постоянно к историческому жанру.
Спасибо вам за лекцию.
Пожалуйста.
Итак, также следующий тоже такой художник наш, это Вячеслав Григорьевич Шварц. Тоже родился в семье военного, такого немецкого происхождения. А вообще прожил, его отец его служил на Кавказе. И поэтому юный тогда еще Вячеслав как раз вот жил там, находясь на Кавказе, как мой отец командовал Джаро-Белоконским военным округом и Мезгинской кордонной линией. Вот. Но несмотря на то, что родители очень хотели, чтобы он был военным, и родители его определили как раз воспитанники Александровского лицея, который переехал из Царского села в Петербург, кстати, вот, и там преподавали в том числе и рисование, и этот предмет стал самым любимым у будущего художника. А закончил он после окончания лицея, поступил в университет на историко-филологический факультет, а также поступил одновременно с этим в Академию художеств и стал заниматься батальной живописью. Вот. То есть он, например, так как он был студентом еще исторического факультета, то слушал он при этом, его преподаватель истории в то время был известный художник, историк Костомаров, Николай Костомаров, вот он тоже про него. Также оказал большое влияние на будущего художника. Пожалуйста, такая, одна из его таких известных картин. Например, Иван Грозный у сына, в постели умершего сына, у тела убитого им сына. Ну, то есть, видите, тогда это была достаточно научная точка зрения, что Иван Грозный лично приложил сына посохом в висок и его убил. За это вот такая картина, одна из самых известных его картин. Вот еще, пожалуйста, такие домашние чисто сценки. То есть не сказать, что сильно исторические, но, пожалуйста. Вот двое таких бояр, наверное, играют в шахматы. Ну или вот, пожалуйста, иностранные послы прибыли в посольский приказ. Тогдашнее Петровское министерство иностранных дел. Вот такая тоже картина. Такая это тоже известная картина. Вообще очень любил такое изображать. Ну, не сказать, что древнюю историю. Но вот еще до петровских времен. Ну, пожалуйста, тоже одна из известных картин «Вербное воскресенье в Москве при царе Алексея Михайловича», очень интересных художников. Ну, следующий художник, тоже очень известный, Николай Николаевич Ге, французского происхождения. Родился он в 1831 году, тогда, когда свирепствовала в нашей центральной губернии свирепствовала холера, та самая, которая остановила Пушкина. Вот. И мать его от этой холеры скончалась, когда ему было 3 месяца. Вот. И он выучился в Академии художников. В Академии художеств был одним из самых прилежных учеников. Вот. И поэтому получил серебряную медаль за работу с Фрау Уайндорфской волшебницы. Тоже, ну, религиозный сюжет. Вот, пожалуйста, вот такая вот эта картина, за которую получил серебряную медаль. Ну, еще такая картина, написал он картину «Тайную вечерю». Вот, кстати, тоже, вот она ее так изобразила, не как Леонардо да Винчи и прочие художники. Кстати, самое смешное, что написано, что эту цензура официально запретила делать копии с этой картины. Вот, так как им показалось, что образ Христа здесь неубедительный. Не знаю. Вот. Но при этом оригинал картины Александр II приобрел для своей личной коллекции. С одной стороны, вроде какая-то такая картина, да, неблагонадежная, а с другой ее купил император. Вот. Тоже был в Италии. Ну, самая известная картина Николая Ге. Это Петр I допрашивает царевича Алексея в Петербурге. То есть он тоже, Николай Ге, был членом товарищества передвижных выставок. И вот тоже, а там очень любили такие вот сюжеты. Вот это для первой выставки он и создал это полотно. Картина тут же была куплена в собрании Третьяковской галереи. Вот такая картина. Ну, еще один исторический такой живописец тоже, ну, не сказать, что исторический, но такой многогранный. Это, конечно же, Илья Ефимович Репин. Вот. Вот его такие разные картины. Например, это картина под названием «Садко». Да, вот в подводном царстве, можно сказать. И, естественно, такая самая скандальная его картина, это как раз Иван Грозный, сын его Иван, 16 ноября 1581 года. Эта картина, она до сих пор вызывает большие ожесточенные споры среди всех людей. Представляете, она была написана, ну, лет, я не знаю, 140 назад, наверное, как минимум. Вот. И вообще производит неизгладимое впечатление на тех, кто его видел. Вот я, кстати, ничего, а тогда же она была запрещена, потому что произошло убийство императора Александра II. И вот на фоне, так сказать, какого-то совпадения вот этих событий, как написали картины и убийство императора, вот, естественно, что Александру III работа не понравилась, ее даже запретили к показу. То есть, понимаете, вот вообще, да, первый случай, когда картина была подвергнута такой вот цензуре, то есть уже вообще убрали в запасники. Но запрет все-таки был снят, но все-таки с ней продолжали бороться. 13 января 1913 года некий молодой иконописец, скрипывая добровольно крови, напал на картину с ножом. Да, вот, да, видите. Репин был, и, конечно, доставил 3 глубоких пореза на лица Грозного и царевича. Репин, естественно, еще так, в тот момент он был жив, он впал в отчаяние, считал, что картина утеряна безвозвратно. Но талантливые реставраторы, среди которых были тоже Игорь Грабарь и Дмитрий Богословский, вернули к жизни. Но и в нынешние времена, современно, в 21 веке, когда мы все стали умными, вот, вандалы продолжают с ней бороться. Например, в 2013 году группа историков обратилась к тогдашнему министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой убрать ее из экспозиции как мерзкую, клеветническую и ложную. А в 2018 году на нее напал очередной вандал, ударив в трех местах фигуру царевича. Вот так. Но в те времена, когда, наверное, Репин писал эту картину, она считалась, что именно Иван Грозный стал убийцей собственного сына, там она, наверное, превалировала. Сейчас вроде доказали, что царевич умер от чего-то другого. Вот.
А можно вопрос, да. А где она хранится?
Она в Третьяковской галерее, насколько я знаю.
И даже там нападали?
Ну, знаете, они же, понимаете, это у нас, я насколько знаю, я не знаю, я в Третьяковской галерее, конечно, не была, но была и в Эрмитаже, и была и в Русском музее. А, она тоже достаточно, по-моему, большой размер у этой картины. Это маленькую картину, типа Мадонны Лид, там можно повезти в деревянный шкаф, типа витрину, да, чтобы ее под стекло. А вот такие полотна, их уже под стекло не поставишь, она находится, можно к ней подойти. Конечно, сейчас там есть какой-то такой типа заборчик, что вот прям уткнуться носом в нее нельзя. Вот, но вот видите, несмотря на все вот меры предосторожности, всякие рамки, металлодискатели и так далее, ну вот как-то что-то убывает пронос. Вот такая интересная история. Что у нас? В Эрмитаже на Донаве, например, напали, облили кислоту. Ну что? Есть люди, которые весьма чувствительные к живописи настолько, что она на них производит такое впечатление, что есть, возникает чувство кабину уничтожения. Да, да. Искусство, оно такое, на слабую психику оказывает такое вот влияние. Итак, еще одна известнейшая картина Репина, это «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Вот, то есть этот сюжет был навеян Репину после того, как известный украинский историк Дмитрий Яворницкий зачитал в кругу гостей, среди которых был Репин, такое письмо этого казака. Ну, то есть, да, запорожские казаки написали письмо турецкому султану в 1675 году, как считается, вот, в ответ на предложение текущего османского султана Махмуда IV перейти к нему в подчинение. Вот такие слова там написали, сочиняли, да, ты шайтан турецкий, проклятого черта брат и товарищ из самого Люцифера секретаря. Так вот и живо было все это рассказано, да, Репин впечатлился и решил написать вот такую картину. Вот, то есть ему также 13 лет он потратил на создание этой картины, искал там описание персонажей, переписывал каких-то там персонажей уже готовых, даже там убирал, писал на их место. Но вот сам вот этот историк Дмитрий Яворницкий тоже был написан, там, тоже был изображен на этой картине. Вот, пожалуйста, вот вам писарь, вот такие персонажи интересные. Вот такие, да. Кстати, существует даже два варианта. Вот писарь, кстати, как раз вот этот самый Дмитрий Яворницкий изображен в роли писаря. Так, ну, например, в разных музеях можно вообще три варианта этой картины существует. Авторский. Первый вариант он подарил как раз Дмитрию Яворницкому, а тот уже после этого продал ее Третьякову. Основной вариант выставлен в Русском музее, а еще один в Харьковском. То есть это не просто копии какие-то, это авторские копии, то есть написанные самим Репиным. Вот. Ну, сейчас еще тоже Василий Суриков, его как раз считают мастером исторической живописи, родился его в Красноярске. Отвел свою родословную от казахов еще, сослуживцев Ермака, такой, но вот при этом был очень настолько талантливый мальчик, что вот у него даже у него учился в училище, после смерти отца был вынужден подрабатывать писарем, и семья вынуждена была сдавать какую-то часть дома. И вот именно там родилась у него любовь к живописи. Ну, талант его заметил местный там преподаватель рисования Николай Гребнев и всячески его поощрял. Но, к счастью, ну, работа вот этим писарем отнимала столько времени, что, наверное, если бы что на живопись, да, не хватало никакого времени, не знаю, может, никогда бы мы не знали художника Василия Сурикова, если бы у него не, если бы не чиновники работы этого, если бы, да, которые увидели эти работы. Например, губернатор Павел Занятие написал письмо, губернатор как раз, написал письмо в Санкт-Петербург с просьбой принять юношу в свои ряды. Вскоре был дан положительный ответ. И вот нашелся тот, кто это все профинансировал. Это красноярский промышленник, владелец золотых копий Петр Кузнецов. Вот ему очень даже повезло. Но, несмотря на такие высокие покровительства, аж губернатор за него хлопотал, вот не удалось поступить с первого раза. Вот, то есть вот такой у него. Ну, такая вот первая работа на историческую тему. Это называется «Княжий суд». Это история, это сюжет из древней русской истории. Приходил вот князь там сидит, приходили там люди, и он их там судил. Вот. Вот. Вот тоже одна из самых таких известных картин. То есть он получил, например, заказ на создание росписи храма Христа Спасителя в Москве. Вот, он вообще так-то жил именно большей частью в Москве. Ну, там ему казалось гораздо уютнее. Много гулял, особенно в окрестностях Кремля. И вот дальше вот ему как раз пришел сюжет на эту картину. Ну, известное дело, это Стрелецкий бунт 1698 года, что вот Петр I тогда ездил как раз с Великим посольством в Европу. Вот. А в это время стрельцы так пошли, начали, так сказать, удорашить народ тем, что якобы Петра I подменили в Европе, и теперь там царь настоящий, как говорили герои, Иван Васильевич обменяет профессию, да? Вот. Поэтому, конечно, когда Петр вернулся, ну тут, конечно, пошли. Стрелецкий бунт был жестоко подавлен, сотни стрельцов были казнены. И вообще стрелецкое войско было упразднено. За место его пришла регулярная армия. Вот с этой картиной он попал на 9-ю выставку передвижников. И, конечно, зрители она произвела большой эффект. Кто там с правой стороны, как раз сам Петр наблюдает за казнью. Еще одна известнейшая картина, это «Боярыня Морозова». А, как известно, в Сибирь, Урал, в Сибирь очень населяли очень в большинстве своем старообрядцы. То есть после Никоновской реформы не все приняли религиозную реформу патриарха Никона. И многие какие-то там религиозные такие деятели, такие как в том числе вот боярыня Морозова, большая такая поклонница старообрядчества от протопопа Пахома, они были, скажем так, заключены под стражу. Вот. Ну вот, пожалуйста, как раз боярыня Морозова, ее увозят, сколько я знаю, в монастырь. Там она вроде даже жила в какой-то подземной чуде не яме вместе со своей сестрой. Ну а рядовые старообрядцы как раз побежали на восток. Подальше, в глушь, не в Саратов, но на Урал, где-то там на севера, где им, конечно, было сложно достать уже московским властям. Так что поэтому очень такие старообрядческие. Сибирь и Урал – это такие места старообрядцев. Нас, насколько я знаю, старообрядцев зовут киржаками. Почему, не знаю, ну, так их называют. Вот. Еще одна известнейшая картина – «Корень из Сибири». Ермаков. Ну, я еще раз говорю, что вроде один из предков Василия Сурикова считает, это тоже сам был соратником Ермака. Работал над этой картиной 4 года. Вот. Ну, кстати, вот очень интересно. Она была представлена на 23-й передвижной выставке, передвижной. И ее, эту выставку посетил император Николай II. И несмотря на то, что до этого Суриков договорился с Третьяковым, что тот купит эту картину за 30 тысяч рублей, император предложил 40, и картина стала владельцем этой картины. Вот. Ну а потом она была передана в Русский музей. Ну, вообще, многие считали, что на тот момент это была самая дорогая картина в мире. 40 тысяч рублей. Вот такая картина. Ну, еще, пожалуйста, Виктор Михайлович Васнецов. Мы все его знаем, картины, можно сказать, сказочные даже. «Три богатыря», «Аленушка» и так далее. Но он был таким универсалом. Вот. Ну, пожалуйста, одна из его картин называется «После побоища Игоря Святославовича с половцами». Написана она как раз на сюжет о слове полку Игорева, известной поэме 12-го еще века. Вот, изображает она как раз павших воинов. И еще вот одна другая картина его «Витязь на распутье», тоже известный сюжет, направлен. Пойдешь, коня потеряешь, слева пойдешь, еще что-то там, голову потеряешь, прямо пойдешь, ну тоже там ничего хорошего не случится. Ну да, такие пошли сказочные видения. Вот, ну были у него такие курьезные, да. Такие случались курьезными. А, например, получил Васнецов заказ от известного мецената Саввы Мамонтова на картину, предназначенную для украшения кабинета в управлении Донецкой железной дороги. Это извергнуть эту ее нет, это да, железная дорога, и он на ней этой картине он изобразил ковер самолет. Тоже известная его картина. Ну, чиновники, железнодорожники не очень-то поняли эту задумку и от этого полотна отказались. Ну, тогда она попала в коллекцию Саввы Мамонтова. Вот, пожалуйста, самая известная его картина. Это «Богатыри». Все это называют «Три богатыря», а это просто «Богатыри». Работал он над этой картиной фактически 20 лет. То есть это вообще Васнецов считается таким основоположником особого русского стиля. Еще один очень известный художник-каталист – это Василий Васильевич Верещагин. Родился он в Череповце, в дворянской семье, но при этом он учился в морском кадетском корпусе. То есть он так-то профессиональный моряк, в принципе, по своему. И участвовал в различных плаваниях, но точно знал, что офицера из него не получится. Во время первого учебного плавания у него обнаружилась сильнейшая морская болезнь. Но при этом он это училище, этот морской кадетский корпус, он получил, закончил с наилучшими результатами среди всех выпускников своего, так сказать, выпуска. Самый лучший выпускник был, несмотря на морскую болезнь. Но он вскоре оставил морскую службу и стал живописью, заниматься живописью. Учился, кстати, в Академии художеств, но ему что-то не очень там нравилось, ибо там горели академизм, и там преподавали всякие ретрограды. Итак, в 1867 году он попал на службу к туркестанскому генерал-губернатору штатным художником. Он приехал в Самарканд, и крепость была взята русскими войсками. Крепость, в которой были расположены русские войска, оказалась в осаде. Ее осадили местные жители. И участвовал в битве с бухарцами, даже получил орден Святого Георгия 4 класса. Вот такой художник. За что конкретно? В опасный момент он увлек за собой солдат туркестанцев к воротам, в которые уже вламывались осаждающие, и тем самым помог остановить натиск противника. Вот мы видим, да, вот сейчас посмотрим, да, пожалуйста. Он его не снимал, вот, пожалуйста, Георгий, орден Святого Георгия, как раз 4 степени. Вот, пожалуйста, его туркестанская серия рассказывает, с одной стороны, вот, после удачи, то есть вот некие туркестанцы напали на русских, вот, получили такие трофеи, а вот, пожалуйста, после неудачи, они, то есть, уже были убиты. Была, например, по итогам первой поездки в Туркестан, по инициативе Рещанина была организована туркестанская выставка, в которой как раз и были представлены полотна, описывающие, знакомившие русское общество с культурой края. Там были не только, помимо картин самого Верещагина, были, да, зоологическая коллекция известного путешественника Северцова, минералогическая коллекция инженера Татаринова, также всяческие образцы местных ремесел, одежда и украшения. Ну, конечно, самый большой интерес был к картинам как раз Верещагина. Ну, это очень, да, вы видите, необычно. Раньше баталисты прославляли полководцев, битвы такие славные, да, а тут, пожалуйста, главная сущность войны – это гибель людей, отчаяние и болезни. Первая масштабная выставка состоялась в 1754 году, и даже там буквально толпы посещали эту выставку, не вмещали посетителей, было только одних каталогов, распродано аж 30 тысяч экземпляров. Вот. Но понятно, что эти картины не очень понравились высшим чиновникам, так как задолго до этого император подписал указ о всеобщей воинской повинности. От художника как раз требовалось написание триумфальных полотен с победными атаками, портретов различных полководцев. А вот он, пожалуйста, изображал обратную сторону войны. Убитых, раненых, уставших. Верещагин очень много времени проводил, как тогда говорили, на театре военных действий. Он считал, что нужно писать то, что видишь сам. В 1777 году началась очередная русско-турецкая война, в результате которой была освобождена Болгария. И вот Василий Верещагин отправился туда, на фронт, за свой счет. Даже вот за свой счет, добровольцем, можно сказать, отправился, был серьезно ранен, даже чуть не потерял ногу. Вот. Ему даже за отвагу хотели вручить золотое оружие. Ну, это одна из таких высоких наград, но он от этого отказался. Ну, вот, пожалуйста, вот такая картина под названием «Нашибки, все спокойно». Вот мы видим, да, стоит солдат зимой в горах. Вот он тут, вот буря снежная поднялась. Ну и конец, итог. Вот бедный солдат замерз насмерть, его засыпало снегом. Большое вам спасибо. Надеюсь, вам понравилось.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о беседе по искусству «Русская живопись. Жанры историческая и батальная живопись». Встреча состоялась в библиотеке номер 6 имени Константина Паустовского. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.